Можно выдохнуть.
Можно посмеяться. Фу,
самая сложная часть подкаста.
Ну, это вынужденная мера просто, потому что потом будет проще редактировать. Вот. А, собственно говоря, получается, ведь ты предложил эту тему.
Какую эту?
А он даже не знает, какая тема.
А, видишь? Это мне нравится, да, давайте. Я типа, это хорошо, да. Типа, сейчас. Ваши врачебные ошибки и отзывы пациентов, которые нам написали.
О, блин, это горячая тема вообще, кстати. Ох. В принципе, может быть.
Мы решили пообсуждать, собственно, про нашу гендерную идентичность, наш социальный пол и прочие сложные вещи. Может быть, получится слишком сложно. А может быть, наоборот, мы спустимся до каких-нибудь понятных вещей.
Гендерная идентичность для чайников.
Да, так и назовемся.
Чайник и чайница.
Всем привет, это подкаст «Нам надо поговорить». Меня зовут Маша Смирнова.
Меня зовут Виталий Там.
И сегодня у нас в гостях...
Виктор Лебедев, видимо.
Видимо, да. Ты еще не определился, да?
Как с гендером.
Как ты хочешь, чтобы к тебе обращались?
Виктор можно просто.
По отчеству.
А по местоимениям?
По местоимениям, хорошо. Я все-таки себя идентифицирую как мужчина.
Ну, хотя бы с этим мы определились. А ты себя как идентифицируешь?
Ну, сегодня я как мужчина, да.
Сегодня как мужчина? А я как женщина.
Как цисгендерная женщина.
А, да. Неугнетаемая.
Лучше не нагнетать, ты сказала?
Ты мне скинул свой тред из Твиттера.
Ага.
Я его прочитала, и мне там понравилась цитатка, что мужчина и женщина – это не два отдельных народа на планете Земля, а вполне себе похожие существа с общими проблемами и заболеваниями. А я говорю, что нет мужчин и женщин, есть просто люди. Просто есть свои особенности, их нужно учитывать. Это очень крутая позиция, и, в принципе, мне вся эта вот классификация на гендеры не особо понятна. Я сегодня изучала, их там миллионы. Ну, в смысле, это очень сложно. Как ты думаешь, почему вообще это вот возникло?
Ну, во-первых, все равно мы говорим о том, что гендеры как таковые. Не во всех традиционных культурах есть два гендера, да, то есть мужской и женский. Есть как бы промежуточные позиции, там третий гендер, там третий, четвертый, то есть всегда есть какие-то моменты. Тут надо понимать вот что, что вообще сама структура пола, да, она имеет как бы это такая вот луковица, по большому счету. Есть в середине четкие, там, ну, четкие биологические признаки, да, вот это, там, допустим, хромосомный пол, потом там гонадный пол, гормональный пол, и там очень много-много всего, и только там, на самой поверхности, на самом деле возникает эта вот гендерная идентичность, кем человек себя считает. По большому счету, гендер никогда не был, в общем-то, чисто биологическим образованием. То есть это зависело от социальных условий. И сейчас, возможно, видимо, ввиду какой-то там кризиса идентичности, да, когда люди пытаются там найти себя, пытаются себя как-то обозначить, они начинают множить вот эти вот какие-то
сущности.
Там... Да, множить сущности.
Дигномика.
Без необходимости. Я буду более утонченнее и сошлюсь на Акама. Вот. Но отчасти, наверное, потому что это как раз история, что все больше и больше становится ценность, это индивидуальность. Да? И люди пытаются себя как-то определить. Я там знаю, что там действительно какое-то невероятное количество, но в принципе я вот, ну, на практике не могу сказать, что вот, даже, условно говоря, в Петрозаводске, но, допустим, можно там встретить людей, которые там зарубаются на тему того, а какого они пола, там, если не мужского и не женского, то какого, да, то есть там агендеры там, или кто-нибудь еще, там, для более крупных городов это там более очевидно, да, но здесь надо понимать, что очень часто вот эти все проблемы с полом, с гендером, я сразу буду разводить, чтобы мы поняли, гендер – это социальная история, пол – это биологическая. Да, то есть, когда люди говорят, вот там, я себя ощущаю так, я себя ощущаю так, там можно понимать, а он так себя действительно ощущает или он просто хочет быть таким. Потому что как бы, история даже про трансгендерность, она про самоощущение, а не про желание. То есть, когда человек говорит, приходит к там девочка на прием и говорит, что вот я хочу быть мальчиком, и поэтому я трансгендер, это, в общем-то, не трансгендерность. А это история про самоощущение, и скорее мы говорим вот именно в этом, в трансгендерности, в медицинском варианте, мы говорим про биологический пол, да, про биологические механизмы. Есть конкретные исследования, которые описывают, изменения в головном мозге у трансгендеров, да, то есть как женщины, которые считают себя, чувствуют себя мужчинами, да, мы используем слово «чувствуют», и как мужчины, да, которые чувствуют себя женщинами. Дальше вся вот эта история за ломание копий вокруг того, а там, а гендер ты или кто там, или гендер флюидный ты там, гетеросексуал, да? То есть это другой вопрос совершенно.
Квир есть такое большое понятие.
Мне кажется, что здесь во многом очень-очень много чего можно объяснить, ну, может быть, действительно, с каким-то не до конца, может быть, сформированным образом я, но здесь, опять же, все очень индивидуально надо решать, потому что даже сейчас как бы профессиональное сообщество не сильно вводит какие-то классификации.
Ты настоящий профессионал, несмотря на то, что ты был атакован кошкой, ты не закончил свою мысль до конца.
Ну, кошка — это не самое крупное животное, которое меня атаковало во время моих лекций.
А кто тебя еще атаковал?
Люди.
Слушай, если тебе некомфортно, ты можешь...
Нет, пусть сидит, нормально. Она просто... Да, все нормально, пусть сидит.
Она любит новых людей.
Блин, погоди, но она будет мурлыкать.
Мы прерываем наш подкаст.
Я
специально.
На кота. Может, ее этой мятой при этом приворожить?
Ой.
Вообще, она частенько на гостей бросается, но... Да.
Ну, в прошлый раз как-то она на Олю не так активно. Ты магнит для кошек.
Дали магнит.
В общем, я из твоего месседжа поняла то, что отчасти люди бесятся с жиру.
Нет, не это. Я бы
ну,
не сказал,
как
что...
бы, видишь, мы не так озабочены сейчас своим выживанием, я к этому имею в виду, а вот...
Ну, если любой вопрос комфорта и личного восприятия назвать бесится с жиру, то окей, но это,
ну,
мне кажется,
возможно,
такое,
да, это грубая формулировка. Да.
Скорее, действительно, поиск идентичности и поиск того вообще, кем ты можешь быть. И мне кажется, что рано или поздно это все движение устаканится. Угу. То есть понятно, что пусть растут все цветы, да, но при этом все равно в какой-то момент есть общественная риторика все равно на эту тему, и есть очень много вопросов, да, с той же самой толерантностью. То есть, как бы маятник качается обратно. И, ну, становится понятно, что там поколение детей-снежинок, которые обижаются просто на все, да, оно рано или поздно сменится, ну, другими людьми, и которым, ну, это все будет не так принципиально, и которые выстроят, ну, нормальные здоровые границы, потому что очень часто в разговоре про гендеры там действительно вот эта история. А вот там, при всем уважении, да, то есть, как бы, если вы хотите, чтобы вас так называли, ну, обозначьте то, что вы хотите, чтобы вас так называли. Кто-то этих правил не примет, ну, тут можно пообижаться, но кто обижен, тот и прав, да, то есть, и поэтому вся эта история про новую толерантность, она, мне кажется, во многом вот построена в том числе и на каких-то, ну, довольно инфантильных позициях. То есть, да, уважение оно должно быть, но все равно оно не может строиться там, да, на каких-то пустых конструкциях, что вот мы захотели, вот мы тут взяли, назвались, непонятно почему так, да, то есть как бы и уважайте нас, ну окей, хорошо, но в то же время как бы мы можем и по-другому. Это очень важная практика свободы, мне кажется, что для многих вот эта вот история про какую-то, ну, небинарную гендерную, да, принадлежность, она очень часто превращается в некое знамя. Короче, история в том, что для многих это становится очень болезненной точкой идентичности. Такая странная, ну, демонстративная, может быть, позиция, да, несколько, но люди тоже имеют на нее право. Просто мне она не по вкусу. Я бы по-другому бы, наверное, действовал, да, то есть отстаивая там свои какие-то гендерные права.
Как ты вообще считаешь, вот действительно праздник 23 февраля, 8 марта, нужно ли их поддерживать или надо их как-то пересматривать сейчас? Все-таки они, ну, по большому счету, они закрепляют эти какие-то гендерные стереотипы.
Видите, праздники, по большому счету, они ведь не являются проводниками этих норм. Они являются некоторыми символами. Мы такие не потому, что мы празднуем два гендерных праздника с разницей там, в две недели, да, то есть не поэтому.
А в каждой стране есть такие гендерные праздники?
Ну, смотрите, например, нет, просто тут вопрос, опять же, коннотации, да, то есть 8 марта, как мы называем, день мамы.
Mm-mm.
Ну, то есть день матери, он...
У нас отдельный день матери.
Я понимаю, но вот поздравьте своих мам со школы, нам говорят, мам, бабушек. Там очень, очень много вот этих вот моментов, что вы там красивые, вы там нежные, хранительница очага или еще что-то. Прошлое 8 марта я читал крутую работу, про анализ поздравлений. Какими вообще словами поздравляют женщин на 8 марта. И там вообще ничего про профессионализм и про ум даже близко нет. А мужской праздник, да, 23 февраля, это день Красной Армии. Типа, мужчина — это обязательно человек с автоматом, там, со штыком, который идет и, значит, защищает родину. Ну, мне, в принципе, не близка милитаристская повестка.
Не служил, не мужик. Знаешь, что прекрасную картину?
Ну, значит, я тогда не мужик, да.
Нет, в том-то все и дело. Никто не может лишать мужественности.
Что такое мужественность? Например, я, например, не праздную 23 февраля, но я, например, для себя так или иначе отмечаю Международный день мужчин.
А вот именно, какого числа?
Это, по-моему, первое воскресенье ноября.
Так вот неопределенно. Не то, чтобы 8 марта.
Нет, ну, это есть такие плавающие праздники, там, День медицинского работника.
Каждую пятницу.
Каждую пятницу, да. То есть... И для меня, например, этот праздник, он, ну, он куда ближе. То есть потому что он лишен вот этой милитаристской повестки. И это повод задуматься о том, что вообще у мужчин там тоже есть свои проблемы.
Помимо того, чтобы воевать.
Да, то есть и мне кажется, что это большая проблема как раз тем, чтобы вообще понять, а какой ты мужчина. Вот, то есть, например, проблема отцовства. Да, проблема там твоих отношений с противоположным, ну или со своим полом, да. Мне кажется, в этом очень много всего. А все равно 23 февраля это уже такой, они, все эти праздники, они постепенно выхолащиваются, то есть их становится все меньше и меньше, больше вот. Все равно практики социальные показывают нам, что эти праздники по-другому воспринимаются. И на 23 февраля уже поздравляют женщин-военнослужащих, например, да. Я, например, говорю, что типа, я вот не служил, поэтому меня не надо поздравлять. Говорят, ну вы же военно обязаны, все врачи.
Да, да.
Я говорю, ну я же не служил. Я говорю, я родину пока не защищал, и даст бог, не придется.
Как только, так
ты
сразу.
Ты защищаешь психическое здоровье.
Ну да, но для этого есть отдельный праздник 10 октября. Когда психиатры купаются в фонтанах, да, там типа подбегают, одеваются в белый халат, там подбегают к людям и говорят... Ты шизофрению лечил, если человек не лечил, бьют его по голове, да. Ну, так обычно празднуем, да. Пусть так теперь обо мне думают. Вот, но для меня, мне кажется, что это такая история. Я никогда... Хотя я люблю там фильмы, там я могу про войну посмотреть. И там одна из... Ну, наверное, самая любимая моя игра — это Battlefield 1, где я просто... Я обожаю там Первую мировую войну, мне это нравится. Но я прекрасно понимаю, что любая война — это ад, кровь и ужас. И вот как бы стрелять в нарисованных людей на приставке я могу... В живых, ну, как-то я считаю, это не очень нормально. Я считаю, что для меня это неприемлемо.
Кстати, вот мне сейчас подумалось, что это, в принципе, тоже та же самая история, почему тебя это обижает. Почему меня может обижать, что меня поздравили с 8 марта, например, или 23 февраля.
Еще раз указали на место?
Ну, типа, это я всегда на эту тему говорю, ну, вы же меня не поздравляете с Днем Шахтера, потому что я не шахтер. И не надо поздравлять меня с Днем Защитника Отечества, потому что я не солдат.
А ведь 8 марта — первоначальный праздник, который, ну, за права женщин и все такое, но он полностью утратил свой смысл, поэтому он мне не нравится.
А, то есть такая более глубокая позиция, да, такая? Ну да, 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 то есть он совершенно же был про другое. Это, причем довольно жесткие были выходы на улицу.
На парад нужно,
да,
все.
То есть это же все было серьезно. Сейчас, да, действительно, он скорее стал, ну... Время прошло, и он стал действительно таким более традиционным гендерным праздником. Ну, это скорее какая-то вот такая советская история, что мы теперь не воюем, мы теперь вот не воюем за права женщин, а теперь создаем уют.
В либеральных СМИ в этот день всегда много статей про права женщин, про какую-то статистику.
В либеральных СМИ всегда много статей про права женщин, да, тут.
Ну, я имею в виду, что особенно активно.
Ну да, как повод, как инфоповод. Это к вопросу, опять же, об аудитории, да? О том, кто что подпитывает, кто какую аудиторию держит.
Короче, можно всем все отмечать.
Нет, то есть, если кто-то, если кто-то хочет отмечать 8 марта как праздник, там какой-то супергендерный, да пожалуйста. Просто при этом должно быть уважение к тем людям, которые не хотят этого отмечать.
У меня одна подружка очень обижается, когда ее с Рождеством поздравляют, потому что он атеист.
Ну вот да.
И она,
да,
бомбит так ее нещадно на эту тему. Типа, да как она посмела? Я же 100 раз сказала, что я неверующая. Почему меня все поздравляют с Рождеством? А я спокойно реагирую. Ну, с Рождеством, так с Рождеством. Так Новый год, так Новый год. Все праздники. Вот день рождения — это больно. Уже о возрасте, здесь уже другая, по-моему, более сильная проблема.
Вот, кстати, мужчинам проще стареть, мне кажется. Женщинам, женщинам вот это всегда ударяет по самому больному.
Вопрос в том, почему это ударяет по самому больному, потому что считается, что типа главное преимущество женщины – это красота и нежность. Репродуктивная функция. Нежность. Ну да, и нежность тоже, да. Там красота и репродуктивная функция. А старение, оно подразумевает уход от обеих как бы вещей. Но при этом, ну, типа, вот эти все истории про часики тикают, и все, да, это да, все да, туда да. же, да? То есть вопрос только, на что ты, на чем ты строишь свою идентичность? Можешь ли ты принять изменения времени?
А вот это, кстати, больной вопрос и как для тех, и для других.
Да, но потому что если вдруг у мужчин нет менопаузы в том виде, в котором она есть, это не значит, что не происходит ничего. Ты тоже начинаешь сидеть. Ну, с возрастом так получается, что ты, ну, некоторым образом теряешь свою мужскую силу, используя такой плавный эвфемизм.
Никто не догадался, о чем это.
Отлично,
просто,
хорошо.
Просто сила.
Это будет конкурс после подкаста. Догадайтесь, что же имел в виду.
У тебя подарок есть?
Полно. Полная аптека.
Как у Юрия Дудя, да?
К чем пришел?
Равно возраст и время, оно неумолимо для всех.
5 лет назад где-то примерно в Петрозаводске была волна вот открытых трансгендерных людей. Ну, прям их много было, я помню.
Я не помню ни одного.
Один из них мой лучший друг.
Или подруга.
А друг. А, вот, он тоже очень часто публично заявлял о том, что он не женщина, не мужчина.
Это не трансгендерность.
Не трансгендерность, ну, окей.
Вот это не бинарная, да, гендерная
идентичность.
Ну, флюидность – это изменение. То есть сегодня я там, мальчик, завтра девочка, грубо говоря.
Да, он говоря. Красил там волосы, красил лицо, ходил в платьях и все в этом духе. А сейчас он такой нормальный 30-летний пацан, который работает на заводе. Ну, он работал на заводе, сейчас уже не работает. И вот все его трансформации и поиск себя как-то...
Закончились.
Закончились, но мне даже кажется, что они не закончились, они разбились реальность. Типа, удобно заниматься самоидентификацией и прочим, когда тебе мало лет и тебе не нужно зарабатывать на жизнь, а но когда ты вырос, у тебя появились там отношения, угу. Нужно снимать хату, нужно кушать. Ты такой, окей, прощай макияж и идешь работать, куда тебя берут.
Тут вопрос, ну, на самом деле, это отчасти напоминает вот этот, по-моему, Черчилль это сказал о том, что если вы в 20 лет не были либералом там, или революционером, у вас не было сердца, если вы к 40 не стали консерватором, у вас нет мозгов. Да, то есть, мне кажется, что отчасти это, в принципе, нормальная история с экспериментированием в молодом возрасте. Потому что в любом смысле, то есть и в плане там, каких-то сексуальных практик, и в плане самоопределения, мне кажется, что это очень важная история, чтобы люди, ну, действительно, там где-то кому-то это нужно. То есть кому-то нужно понять, а кто ты, потому что нет вот этого, может быть, четкого образа себя, да, то есть или есть какие-то, ну, повреждения этого образа, да, то есть какой-то урон этому образу, и ему нужно там попробовать себя снова восстановить. Отчасти один из способов восстановить границы – это попробовать за них выйти. Да, но это нормально. То есть, видеть в этом какую-то психическую патологию я не хочу и не вижу ее, потому что, ну, это нормальное поведение. Ну, люди переодеваются, красят волосы. Да, но только если вдруг за это платят, и это делается на сцене, это называется актер. А если это делается в жизни, мы такого человека там, ну, называем какими-то там, сковорезными ругательными словами. Ну, я не вижу здесь разницы. То есть, да, общество этого не принимает. Но общество вообще много чего не принимает.
А у тебя были такие?
Такие кто?
Попытки самоопределиться.
Ну, нет, я, в принципе, со своей гендерной идентичностью определился
в 3 года.
Сразу. Нет, ну...
Нормальный трансгендерный мужик.
Опять же, смотрите, вот это вот ощущение,
да я просто шучу.
Ощущение пола, оно довольно сильно вшито в головной мозг. То есть оно находится в довольно, ну, в ранних отделах головного мозга, которые очень рано закладываются. И поэтому действительно очень многие буквально рождаются с ощущением, что они мальчик или девочка. Вопрос того, что можно мальчикам, а что можно девочкам, усваивается уже социум. В процессе воспитания. Mm-hmm. Да? То есть, и социум может очень по-разному на это влиять. И я вот в трейде про это даже писал, по-моему, про то, что, в принципе, действительно, скорее вопрос именно нормы поведения, да? То есть он связан не с биологией и не с медициной, он связан, в общем-то, с социальным. И то есть наша задача просто, ну, как бы по максимуму спокойно относиться к тому, что вообще люди могут быть разными. Все разные, но все равные в социуме. А другое дело, что, допустим, пол биологический, самоощущение и ориентация – это вообще три разных вещи. То есть это прямо три разных слоя, и они могут по-разному комбинироваться и в разных сочетаниях существовать. И это порой ставит в тупик людей, которые привыкли, что вот если ты мужчина, то ты себя так ищешь, то ты выглядишь как мужчина, себя считаешь мужчиной, тебе нравятся женщины. На самом деле могут быть варианты. Да, самые разные, которые порой ставят в тупик. Социальные ограничения становятся все слабее и слабее. И что вот мобильность внутри общества, да, то есть приблизительно, наверное, ну плюс-минус одна и та же, ну понятно, что есть как бы там негативные гендерные моменты в плане там занижения зарплат женщинам, да, то есть там... Ну да, то есть они, понятно, то есть они бьются по всем статистическим отчетам, да, то есть и проблема там принятия молодой девушки на должность, она довольно проста, потому что тут же возникает вопрос про декрет, да, то есть моментально.
И это не миф, к сожалению.
Да, это абсолютно, сама 100 раз это абсолютно реально, потому что это, то есть это такая реальность, которая есть. Но при всем при этом, в принципе, все больше и больше отрывается, наверное, есть движение, по крайней мере, такое на отрыв вот, как бы от гендерных всех моментов, то есть когда уже, в общем-то, мужчинам можно, ну, все больше и больше, и, в принципе, в какой-то момент как бы, не зазорно там, обсуждать, допустим, косметические средства, которыми ты пользуешься с друзьями. Типа, а как вот ты ухаживаешь за кожей? Например, а вот как у тебя руки на морозе там не трескаются, а вот там я пользуюсь таким кремом. Это окей, да, то есть, опять же, возникает индустрия там, ну, действительно, по-настоящему мужской моды. То есть, когда там мужчинам очень важно становится, как они выглядят.
Бороды ходят брить. А? Бороды в специальные заведения ходят брить.
Да, 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 то есть возникает... И интересно, что на самом деле мужчины создают некую защиту. Они говорят, у нас чисто мужское заведение. Мы тут, конечно, по красоте, но мы тут все мужики-мужики. То есть это тоже такая своеобразная реакция, да, то есть типа вот мужское сообщество некое безопасное, да, то есть некий мужской клуб, потому что, в принципе, мужчинам, у них же вообще, в принципе, сложновато с коммуникациями между собой, да, то есть если откровенный разговор, это мы скорее там по душам, да, как мы говорим, про эмоции, ну, скорее у женщин, да, мы предполагаем. А вот между мужчинами такой разговор, он вызывает такой, вот о чем могут поговорить двое мужчин наедине?
Осторожность.
Мальчики, как бы... записываемся на ноготочки.
Ну вот да, 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 то есть что-то такое. И, то есть,
смотри.
Я, например, там, я помню, как мы сидели, вот у нас сидело трое друзей в гостях у одного, и у нас там пошел что-то прям такой разговор, у нас никогда такого откровенного разговора не было. То есть мы там начали там про какие-то там про отношения говорить, еще про что-то, прям вот как-то так, ну, без обесценивания, без похвальбы, то есть просто начали говорить вот так вот. И как-то я так понял, что мы, в принципе-то, действительно, вот этот момент эмоциональной близости, он есть. Но опять же, мужчины не плачут, мужчины не выражают эмоции, да, мужик сам по себе, и поэтому это довольно бьет по мужчинам, да, то есть вот эта вот необходимость как бы доказывать, что ты такой мужик, да, это такая токсичная маскулинность,
потом да. Потом они идут к тебе с этими проблемами, да?
Ну, в том числе, да. То есть токсичная маскулинность, она токсична и для мужчин в том числе. То есть вот почему там, собственно, феминизм так важен? Потому что он освобождает еще и мужчин.
Да, женщины молодцы.
Да, женщины, как всегда, делают все, чтобы мужчинам было удобно. На самом деле, это мужчины придумали феминизм, чтобы меньше работать.
Свои привилегии, да, добровольно так сказать, потихонечку. Ну, меня лично раздражает, действительно. Вот пошел в магазин, выбираешь там...
Мне, наверное,
не хочется пахнуть свежим углем, как там эти вот есть гели для душа.
Да.
Вот мне хочется что-то такое, не знаю, более цветочное.
Персик, например.
Да.
Хочется пахнуть персиком. Ну, очень похвальное желание. Почему нельзя пахнуть персиком мужчине?
Потому что потом приходится ловить на себе косые взгляды от кого-нибудь.
Но тут опять же, смотрите, то есть вопрос тогда в том, что вы выбираете. То есть всегда есть вот эта вот невероятная история с тем, как бы выбрать, как бы остаться собой и как бы быть принятым в обществе. Хотя на самом деле быть принятым в обществе – это большая иллюзия. Общества нет никакого. Нет никакого общества. Существуют плюс-минус разрозненные группы, по интересам, да, которые динамично перетекают друг в друга. И по большому счету вам важно не быть принятым в обществе, потому что общества никакого нет. Вы не можете нравиться всем. Цитируя классика батл-рэпа Оксимирона Яновича, да, то есть если ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. Тогда получается вопрос найти свою целевую аудиторию, свою целевую группу, да, в которой ты будешь принят, и в ней уже находить как бы принятие.
Это все прекрасно, но есть такое.
Ну, алло, ты в Петрозаводске.
Да. Барнаул. Как в меме.
Не, Маша обычно в этот момент возникает, типа, алло, чуваки, в России живем.
Ну, да, безопасность. Я не говорю о принятии там...
Ну, слушайте, я не думаю, что за персиковый гель для душа кого-то в Петрозаводске и забьют.
Ну, слушай, а вот за розовую толстовку, видали, мне кажется, могут в углу-то зажать.
Да мне даже друзья говорят.
Типа. Да ты даже приходишь на тренировку в шортиках, и все уже тебя хохочут.
Я не знаю, в чем проблема. Да, мне стыдно иногда признаваться друзьям, что я ходил заниматься на пилоне, например. С другой стороны, это
почему
круто.
Нет? Что... Ну, то есть, это же вопрос тогда не к вам, вопрос тогда к ним. А вас чего волнует-то, чем пахнет человек?
Я хочу, чтобы ты пах углем.
Типа, что, вот важно, чтобы от человека пахло там какими-то мужскими ароматами? Ну, ребята, я вам могу сказать, что многие ароматы кинзо, они вообще унисекс, да? То есть, очень многие ароматы... То есть, если вы думаете, что вот как бы... что вот есть какой-то очень мужской аромат, то посмотрите, сколько он стоит, и вы на эту косметику будете тратить ровно столько, сколько женщины. И в чем тогда будет разница? То, что им написано, он маркирован как мужской.
Да, для мужчин это важно на самом деле, чтобы было написано для мужчин. Вот даже на гигиенической помаде на том же самом.
Да, мужская, да.
Обязательно.
Да, типа, есть, типа, для мужчин, типа, не зашкварно.
Да, при том, что у них может быть абсолютно одинаковый состав.
Так, самое интересное, крем Nivea, который Nivea Men, он же уже абсолютно такой же состав, как у классической Nivea. То есть, это же история, скорее, тогда вопрос задать нужно действительно в другую сторону. А почему вообще, а вам-то что не имется-то? Вам-то что, вот что вы сидите и обсуждаете, кто чем пахнет и кто в чем пришел? У вас в своей жизни нет. То есть это как синдром вахтер, да, синдром бабушки на лавочке. Блин, ну, ребята, наверное, надо как-то... Неужели у вас такая неинтересная жизнь, что вам нужно обсуждать других людей?
Не знаю, может быть, обезопаситься, свой-чужой какой-то такой...
Да, тут надо понимать... Это, кстати, очень, очень точное замечание, потому что, ну, Россия относится к так называемым... Ну, скорее, к жестким культурам, где очень важно вот это вот... Ну, там, стратегии выживания, очень, очень жестко порядок нужно соблюдать. Иерархия, порядок, то есть все должно быть вот выстроено.
Как в армейке.
Ну, в принципе, но, допустим, это довольно сильно отличается все равно от, допустим, того порядка и взвешенности, который там характерен для стран Центральной Европы, да, там, для Германии, для Австрии, да. Это скорее мы говорим про унификацию, мы говорим про то, чтобы все были, ну, плюс-минус одинаковые, да, то есть чтобы было меньше вариантов, потому что чем меньше вариантов, тем спокойнее. И людям очень сложно понять, а как так? Вот, я даже с пациентами порой разговариваю, им очень сложно понять вот эту вот идею о том, что нет правильного ответа в жизни. Есть вот, есть ваш ответ, и он вот, вот он ваш. И нет какой-то вот единственной стратегии поведения, которая всегда приведет к успеху. Можно выбрать суперуспешную стратегию, но облажаться.
От такого могут опуститься руки просто. Гораздо проще людей делить на черных, белых, да, блин, на мужчин, женщин, да? На мужчин и женщин, здесь... чем да, несколько там каких-то еще градаций прибыль.
И сказать, что для мужчины, вот настоящий мужчина, он делает так. Ну да, это проще, но кто сказал, что так правильнее?
Кстати, а когда вот девушка покупает одежду, допустим, в мужском отделе там того же H&M, это круто.
Потому что мужчины являются более, ну, более доминирующим, более престижным полом.
Ну, никто не будет стебаться за то, что ты купил толстовку мужскую.
Да, да. То есть какой-то элемент мужественности. Мы же говорим, да, что мужественность.
Это уже звучит само так.
Ведешь себя как мужчина. Звучит.
Как вот нам даже нам
на ухо
комплимент.
Ложится. Да. А ведешь себя как женщина. И ты такой думаешь, господи, что это такое? Что я сделаю не так? Как девчонка еще вот это вот такое унизительное. Поэтому это скорее вопрос действительно про устоявшиеся нормы. Мы живем в стране, которая, ну, исторически наследница довольно крутого монархического строя, который там в 17-18 году был просто отправлен на снос. И мы сказали, нам это все не нужно. У нас есть Александра Калантай с ее свободной любовью.
Недолго там любовь продлилась.
Да, потому что на самом деле в конце 20-х, начале 30-х годов получилось по сути дела, установка такого суперпатриархального государства. В каком-то смысле СССР был куда более патриархальным государством, более жестким с гендерной точки зрения, чем даже имперская Россия. Это удивительно. То есть как бы так оказалось, что ну, вот Сталину и вот всему аппарату удалось закабалить просто страну еще больше, чем это сделали православие, самодержавие и народность за несколько сотен лет. Это удивительный факт вообще. И, собственно, вся вот это вот, то, что мы сейчас видим, это же эхо советской вот той эпохи, такого большого сталинского стиля, где есть у женщины четкий контроль, да, со стороны общества. Опять же, да, там те же самые гендерные, совершенно абсолютно людоедские законы про запрет абортов, да, то есть про вот эти все моменты, про социальный строй, там, да, который был выстроен, двойная нагрузка на женщин. То есть это все на самом деле ничем не лучше, а местами еще хуже вот этого вот такого традиционного крестьянского строя, который был в царской России. Ничем, вообще ничем не лучше.
Ну что, голосовать можешь за единственного кандидата в бюллетене. Об этом мы равны. Нет, я про Советский Союз сейчас.
Да, да, само собой, да. Я не спорю с этим.
Не за Путина.
Ну вот, теперь вырезать придется весь кусок.
Почему вырезать-то? Что я не могу пошутить про Путина? Что за самоцензура? Я вчера зашла в букву Е, и там висели календари с Путиным. Я просто офигела.
Патриарх.
Жалко, что
20-й год. Да. Календарь с Путиным.
Странно, что до сих пор висели, потому что странно, что народ раскупил, да? Вы к этому же, да, ведь такая народная любовь к Владимиру Владимировичу.
Да они на каждый год висят, чего вы удивляетесь?
Ужасно.
А ведь на самом деле запрет абортов сейчас, по-моему, всерьез обсуждалось какое-то время назад, что в Самарской области там ну, как бы администрация оказывала давление на медицинские учреждения, чтобы они всячески отговаривали.
Так это всегда.
Это есть, да. То есть, ну, нет, это на самом деле было не всегда. То есть это стало вот там в последние, может быть, лет 10 стало заметно. И само собой тут есть риторика очень удобная со стороны государства, которое говорит за демографические успехи. Но всегда надо понимать, что всегда запрет абортов, он всегда приводил к плачевным итогам. То есть в СССР это закончилось увеличением младенческой и материнской смертности. Да, и в итоге все, то есть первые там... год-два там это привело к чему-то, а потом это все нивелировалось к чертовой матери тем, что женщины гибли от нелегальных абортов и убивали своих детей. То есть режим Чаушеску пошел по тому же пути в Румынии, и то же самое. Ничего вот, ну, то есть как бы запрещать аборты – это самая глупая история, которую можно было бы сделать, потому что для многих людей в России это единственный способ репродуктивного контроля. Другое дело, что для того, чтобы увеличивать рождаемость, да, то есть нужны совершенно другие меры, но это все очень удобно, зато можно вот, вот мы зато быстро отреагировали на проблему там, да, рождаемости. Мы там начинаем запрещать аборты там, в какие-то дни, еще что-то. Но
по четвергам.
По четвергам, там, да, там, не знаю, еще как-то.
Чистый четверг.
Сейчас у людей, ну, плюс-минус есть возможность проявлять экономическую самостоятельность, и поэтому это все на них не срабатывает. Они понимают вкус жизни, да, вкус самостоятельности, и поэтому они не ведутся на это все. Хотя, само собой, конечно, есть люди, которым очень важно. И я не спорю, что есть люди, которые действительно искренне считают, что запрет абортов и вообще вот, вот эта вся история про традиционные ценности – это то, что спасет Россию. Не вопрос. Я уверен, что они так и считают. То есть, как бы, нисколько не сомневаюсь в их бесконечной уверенности и правоте внутри себя.
Так даже, слушай, в Америке ведь есть противники абортов, которые сильные, они тоже стоят у этих центров.
Да, и они убивают врачей периодически.
Даже врачи убивают?
Они даже врачей убивают, которые совершают аборты. То есть, есть случаи, да, но есть случаи в США, где, ну, христианские фундаменталисты, наверное, даже их так можно назвать, они убивали врачей, которые, гинекологов, хирургов, там, оперирующих, да, которые делают аборт. И это такая абсолютная реальность.
Есть у нас какие-то там законодательные запреты пропаганды гомосексуализма среди детей. И знаешь, ведь...
Ну,
и для обывателя, да, это звучит как будто бы тема вот, гомосексуальности, тема вообще вот, гендера, тема самоопределения какого-то, да, полуролевых вот этих вот отношений. Она тоже так немножко становится как бы завзято табуирована.
Ну да, она скорее потому, что мы не привыкли, то есть у нас есть вот это линейное понимание того, что есть мужчина и есть женщина, а дальше ну, не очень понимаем. То есть, и не надо думать, что за рубежом эта тема встречает какое-то невероятное понимание и отклик, и все там невероятно радостно хлопают в ладоши от обсуждения этой темы. Там за рубежом тоже многие, то есть, там в Западной Европе, да, в США, не все это понимают. И попробуйте в Техасе поговорить про то, как вы гендерфлюидные, у вас возникнут проблемы.
Гендерно-флюидные неприятности возникнут.
Да, гендерно-флюидные неприятности. Хорошо. То есть есть разные по своей настроенности страны и разные силы этих стран. Это как вопрос, вот как об обществе, да? Нельзя сказать, что общество, там оно цельное, есть разные группы, где-то вы будете приняты, где-то вы не будете приняты. И это нормально, да, то есть вопрос только в том, чтобы иметь свою внутреннюю устойчивость в этом во всем. Ну, то есть как бы выбирать группы, с которыми вы общаетесь. Ну, это нормально.
Получается невеселый вывод, все равно лучше особо сильно не отсвечивать сейчас.
Как хотите, это же ваш личный выбор. Но, то
каждый
есть,
как хочет.
Ну, то есть вы свободный человек в свободной стране.
С осознанием всех последствий, которые это может быть.
Да, то есть, само собой, ну, то есть надо понимать, что да, что есть определенные сложности. Но повод ли это прятаться, я не знаю. То есть мне кажется, что здесь очень часто же проводником каких-то ценностей становится государство. Думать, что вот если ты вот так вот пошел один раз, то тебя вот должны принять таким, какой ты есть. Это даже в цивилизованных странах, да, то есть, ну, в цивилизованном, мы закалычим, там, типа вот просветленной там Европы и США с Канадой, это тоже не всегда так бывает. То есть там тоже можно отхватить за то, что ты там выглядишь не так, как все остальные.
Хотела такую тему понять. Вы чувствуете привилегии вашего пола? Так часто обсуждаем.
Привилегии пола. Ну, давайте перечислим, слушай, какие у меня есть привилегии.
Ну вот привилегии тебя как мужчины.
Вот какие есть привилегии у мужчин, мне просто интересно.
Сидеть, раздвинув ноги.
Ну, в то...
Да, в стране для себя, классно.
Например.
Хорошая идея.
Зарплата. Какое-то вот, знаешь, легче.
Я врач, я напоминаю.
Интеллигенция не красится и ходить со щетиной трехдневной. Вообще за собой не следить.
Несомнительное привилегия, какая? Я больше...
В смысле? Я могу реально взять и не бриться три дня, например.
Взять и не бриться три дня. Ну да, тут на самом деле, тут как бы...
Паритет, ладно.
Грустно прозвучало.
Я могу не краситься, просто прийти, не знаю, пойти не выспавшимся.
Не знаю, ну то есть я не могу сказать, что я там чувствую, как я иду и угнетаю там всех вокруг. Типа вот я выхожу такой и думаю, ну угнетать всех этих женщин. Там типа, ух, сейчас бы вот феминисток-то поугнетать. Да нет, мне кажется, что я не чувствую, то есть, каких-то привилегий прям таких. Вот у меня есть какое-то преимущество, потому что я мужчина. Не знаю, я больше сосредоточен, наверное, на каком-то таком человеческом ощущении себя, то есть, и что у меня есть. И я порой могу встретиться с тем, что мне порой бывают какие-то сложности из-за того, что я мужчина. Из-за того, что меня воспитали там в определенных условиях, что мне бывает там, да, порой сложно там вот про эмоции разговаривать, мне бывает сложно с ними работать даже, несмотря там на свое образование и на свой опыт. Это есть такое, то есть вот это я, допустим, считаю большой проблемой, и там, где там кто-то скажет, что вот этот разговор про эмоции, там, да, в моем случае там какая-то слабость или еще что-то, я, например, могу сказать, ну, я не считаю, что это слабость, я считаю, ну, вот я такой, какой я есть, если я это чувствую, значит, я это чувствую.
Я как угнетенная, да, можно выскажите?
Да. Угнетаю ли я вас сегодня?
Ну, уж нет.
Вот.
Ну, уж нет, да-да-да. Давайте проголосуем, можно ли дать слово женщине?
Ну, норм. Ну. Хорошо, хорошо. Во-первых, как ты говорил, воспитание. Я чувствую, как это на меня влияет. То, что девушки многие талантливые. Не я, конечно же, другие.
Легкое напрашивание на комплимент.
Нет, нет, вообще не про это. Они считают, что их профессиональная деятельность – это ничто. В первую очередь им нужно найти спутника жизни и родить, несмотря на все их достижения. Часто такую позицию вижу, во-первых.
Да.
А во-вторых, действительно им сложнее доказывать, что они профессионалы. Потому что все равно их надо, вот какая-то там баба пришла, что-то говорит, воспринимать мы не будем. А на бытовом уровне я сталкиваюсь с тем, что иногда протягиваю руку, а поздороваться. А мне ее в ответ не протягивает мужчина. Типа, что тут баба удумала за руку жать.
Это удивительно.
Ну, вот в моей комфортной тусовке друзей этого, конечно же, нет. А когда я знакомлюсь с кем-то новым, допустим, по привычке это делаю, все такие, типа, могут руку не подать. Ну, потому что это как мужская какая-то.
Да, да, да. Все мужчины хотят только одного – перетрогать за руки всех мужчин в помещении.
Да, да, да. Ну, какая-то мужская традиция. И
Опять же, я могу сказать, что эта история же про социальную норму. То есть, например, в той же самой, там, ну, Швейцарии, да, то есть еще где-то, ну, то есть там принято здороваться с женщинами за руку. В Советском Союзе было принято здороваться с женщинами за руку, потому что товарищ. Вот это гендерное обращение «товарищ». Мне, кстати, интересно, как бы звучал феминитив от слова «товарищ». «Товарищка».
«Товарка».
Ну, «товарка» — это другое немножко. «Товариня», я не знаю, как это. «Комрадка». Вот, «комрадка», хорошо. Тут, конечно, это какое-то насекомое. Если там мне протягивают руку, ну, независимо от того, как бы, что это за человек, какого он пола, я все равно ее пожму. Ну, за исключением каких-то личной неприязни, то есть есть там три человека, которым я руку не жму никогда.
Ну вот, видишь, вот даже вот есть такое, руку не жму. То есть у мужчин есть такое представление, что они не подают руки людям, которых они не уважают.
Ну, тут моя история про неуважение, да. То есть если женщина вдруг скажет мне, что со мной нужно здороваться за руку, я скажу, ну окей, надо так, надо. Ну, это как бы это твои правила. С другой стороны, с чего вы взяли, что мужчины должны менять свои правила ради вас? Откуда у вас такое самомнение, девушка? Нет, ну действительно, они между собой. Вот он. А почему он должен вас принять? И откуда вот это вот ощущение? Это, кстати, интересный вопрос. А почему мужчина должен принять вас просто потому, что вы хотите, чтобы он здоровался с вами за руку? Почему это так должно быть? Может, мне вообще неприятно трогать женщин?
Ты можешь объяснить. Ты можешь сказать, извини, я не жму руки. Я привык здороваться по-другому.
Потому что, например, некоторым, ну, в некоторых религиях нельзя сжать руку женщине.
Ну, допустим, да, мне религия не позволяет сжать тебе руку. Да. Ты такой, окей, никаких вопросов. У тебя нет подспудной мысли.
Но они же не объясняют, там, я не жму вам руку, потому что вы женщина. То есть они говорят, или потому что вы там мерзкая женщина, или что-нибудь такое. Ну, то есть они же этого так
грязная
не объясняют.
Женщина.
А ты обращаешь внимание, они с другими здороваются в этот момент, да, мужчины?
Я приведу пример. Я пришла на день рождения со своим другом, там в основном были мальчики, и они даже не представились. Типа они там тусят, и я такая, привет, они не пожали мне руку и не представились. Такая, ничего себе компания. И мне пришлось выиграть в Mortal Kombat их пару раз, чтобы они меня стали воспринимать как члена компании.
Откуда у вас столько агрессии? Нет, ну да, я понимаю, но тут...
Ну ты понимаешь,
тут,
о чем речь.
Да, я понимаю, тут я понимаю, про что речь, но я могу сказать, что я тоже, например, вижу в компаниях, когда не, ну, я редко бываю в больших новых компаниях, но не все всегда здоровают. Но видеть в этом какую-то гендерную историю, ну, наверное, можно. То есть наверняка она там даже есть, да, что типа...
Прием какую-то чекулю. Пришла
какая-то, да, непонятная девочка, ну, типа, мы не будем на нее обращать внимание. Но для чистоты эксперимента нужно было, чтобы пришел какой-то непонятный мальчик.
В следующий раз возьму с собой еще непонятного
мальчика. Зови меня.
Вот, и тогда будет понятно, да. Но в этом, да, действительно очень часто проглядывается, очень часто мужчины, ну, пренебрежительно высказываются о женщинах. Да, хотя я бы не сказал, что женщины достойны того, чтобы о них пренебрежительно высказываться.
Это чаще всего в автомобильном трафике бывает.
Это, в принципе, бывает везде. То есть, мне кажется, что это же очень простой способ почувствовать себя лучше, когда ты указываешь, что кто-то хуже тебя. Это же прям очень-очень классная история. Ты всегда можешь указать, а вот этот вот он-то, она хуже меня, это значит, что я в этом, а я-то лучше него, потому что я вот так вот не делаю, там я вот не такой, как вот этот вот человек.
Дифференциация.
Да-да-да, то есть типа очень-очень легко оттолкнуться от этого человека, как бы размежеваться и сказать, ну я-то лучше. Потому что он хуже, да. Потому что, ну, там женщины, там, допустим, слабые, женщины там эмоциональные, и поэтому, а у меня такого нет, и поэтому я лучше. Хотя набор признаков очень произвольный. Всплакнуть там где-нибудь в веке 17-18 это было нормально для мужчин.
Интересно. Скучаю по тем временам.
Да-да-да-да-да. Псевдоностальгия, да, скучать по времени, в котором ты никогда не жил.
Ну вот у меня тоже есть ощущение, что меня вот лично угнетают по каким-то вот определенным таким вещам.
Слушай, вот мне кажется, что эта вот история про угнетение, она мне очень нравится. Меня угнетает. Но с другой стороны, на самом деле, нельзя сказать, что вас угнетают. Можно сказать, что вы угнетаетесь. То есть, типа, это не я быстро читаю, это ты медленно слушаешь, да? Вернемся снова к Оксимирону. Поэтому мне кажется, что почему вас так это задевает? Вот это не к тому, что вы типа, тут, что вы тут разобежались, идите будьте обиженками где-нибудь в другом месте, да? А в том, почему вас это задевает? Почему вы ждете, что вас примут?
Ну, я не думаю об этом каждый вечер, я просто
Нет, я понимаю.
К подкасту вспомнила какие-то ситуации в своей жизни.
Я понимаю, ну да, тут нет списка, там каждый день выписываю, где меня угнетало мужское сообщество. Но действительно, это очень важный вопрос. А почему так важно, чтобы вас приняли все? Вот в любой ситуации вы были приняты.
Ну, смотри, во-первых, мне кажется, откуда это выросло? Вопрос самовоспитания. Воспитания. И это как воспроизводство этих самых стереотипов гендерных, получается. То есть мама мне это передала, потому что она это узнала от бабушки там, и так далее. Или там отец, например, вот он у меня, допустим, такое поведение такое достаточно холодное, да, угу. Такой же точно, как и его отец, и так далее. То есть это наследуемые такие, получается.
Передаваемые, скорее, социальные практики. Это не наследуется, конечно, в генетическом смысле этого слова. Это передаваемые социальные практики. Но тем они хороши, что они могут меняться.
Ну и вот переступить как раз через это, позволить себе, там, не знаю, вот я, например, занялся танцами в том году только. Оказывается, мне вот всю жизнь хотелось танцевать, а я все никак себе не разрешал.
Да, но тут я другой вопрос немножко задаю. Я задаю вопрос, а почему вам так важно, чтобы вы были всегда и везде приняты? То есть я сейчас объясню, потому что это я не к тому, что не надо бороться за свои права, не надо там, значит, говорить за феминизм. Да, пожалуйста, говорите, и феминизм это очень круто, мне это очень нравится. У меня скорее вопрос вот к внутренней устойчивости, да, тех людей, которые практикуют какие-то вот, ну, условно, девиантные формы поведения в обществе. То есть почему так важно все время вот говорить про обиду или про что-то еще? Да, то есть вот этот вопрос.
Сходите с собой, разберитесь сначала, да?
Ну, то есть, грубо говоря, если вы в себе цельны, если вы себя чувствуете хорошо, вам, в принципе, ну, не так принципиально будет, что про вас думают. Ну, пример очень хороший Залины Маршинкулова, да, то есть, которая, мне кажется, в своем феминизме настолько преисполнилась. То есть ей, мне кажется, она ну, бомбит периодически в Твиттере, я ее читаю, да, то есть, но мне кажется,
это святое бомбить в Твиттере.
Да, это всегда так делаю. Вот, в интернете кто-то не прав. Но мне кажется, что там есть какая-то такая вот история, про нее прямо видно, что она скорее не бросает вызов этому обществу, она скорее идет сама по себе, и вот как бы те, кто на пути этого крейсера появляются, да, она просто их давит, просто вот она по ним выдает полный огонь, то есть но она не действует не потому, что они против нее, а потому, что у нее есть своя внутренняя идея, по которой она идет. Это как-то так более, в этом немножко, это немножко по-другому смотрится.
Ну вот видишь, вот эта цельность, о которой ты говоришь, и абсолютная уверенность.
Я ведь еще чувствую, меня захейтят после выпуска, что я тут, короче, против бедных трансгендеров.
Как же так они обижаются?
Против феминистов.
Нет, я имею в виду, что это в принципе свойственно очень маленькому проценту людей.
Да, с другой стороны, если бы мы, допустим, прививали это как, ну, как некий навык, как некое самоощущение, важно ли было бы тем, кто вас угнетает, постоянно высказываться на тему того, что вы отличаетесь от них?
С вами был подкаст «Нам надо поговорить». Спасибо, Виктор, что пришел.
Спасибо, что позвали. Мне кажется, что мы поговорили об очень важных вещах, которые вообще нужно, ну, периодически просто прослушивать. И держать в голове по поводу вот этих вот всех вещей, про внутреннюю устойчивость и про то, что как бы есть моменты с тем, что надо бы терпимо относиться к людям, но и при этом, ну, может быть, не сильно в каком-то смысле рассчитывать на то, что ты будешь принят.
Угу.
Самая большая иллюзия, что люди будут действовать так, как ты от них ждешь.
Избегать крайности просто, как и в самопроявлении, так и...
Нет, можно. Крайности всегда хороши, то есть тем, что они позволяют экспериментировать и проверять на прочность. Но тут скорее вопрос в том, что если вы идете на некую экстремальную позицию, ну, не думайте, что люди... То есть как бы ждать, что вас примут в этой экстремальной позиции, это довольно странно. И потом обижаться, что вот меня не приняли. Ну, чувак, конечно, не приняли. Что это экстремальная позиция. Но всегда найдутся те, кто оценит твой жест и тебя поддержит.
Оцените наш подкаст на iTunes, пожалуйста.
Например, да. Что ребята делают очень хорошую историю.
5 звезд.
Да, обязательно ставьте оценки. Нам приятно будет услышать любые ваши комментарии. Оставляйте ваши замечания, пожелания. До встречи.
Всем пока.
Берегите себя и своих близких. Но сначала себя.